эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. 23-я годовщина августовского путча. Осужденный по болотному делу Сергей Удальцов продолжает голодовку. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Координатор Левого фронта Сергей Удальцов испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Оппозиционер голодает в СИЗО уже 26 дней. 24 июля Московский городской суд приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развожаева к 4,5 годам колонии общего режима за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и за подготовку к беспорядкам в других городах России. Удальцов требует освободить всех так называемых устников Болотной. С подробностями моя коллега Динара Седдикова. Добрый день, Динара.
Здравствуйте, Евгения. Сергей Удальцов, по словам его адвоката Виолетты Волковой, уже 26-й день пьет только воду. Его протестная голодовка, которая, я отмечу, отнюдь не первая за всю историю его протестного активизма, начинает вызывать беспокойство у защитников. Виолетта Волкова накануне посетила своего подзащитного, приговоренного к 4,5 годам колонии общего режима, а его соратника, я напомню, Леонида Развожаева, приговорили к такому же сроку. Волкова сообщила, что Удальцов выглядит откровенно плохо, цитирую, похудел на 15 килограмм, поехали сердце и почки, кожа на скулах натянулась, одежда висит. Это цитата из ее твиттера. В московском отделении Федеральной службы исполнения наказания особого беспокойства не испытывают по поводу Удальцова. В УФСИН признают, что его состояние заметно ухудшилось после объявленной 25 июля бессрочной голодовки. Он быстро теряет вес, признают там. Однако для госпитализации пока врачи поводов не видят. Не видят они и причин снабжать Удальцова специальными поддерживающими препаратами, которые используют в подобных случаях. В УФСИН заявляют, что оппозиционер не выказывает недовольства режимом содержания под стражей. В СИЗО он и его соратники Развожаев будут находиться до тех пор, пока московские суды не рассмотрят апелляционные жалобы Удальцова и Развожаева на приговор. Ну и я напомню, накануне Замоскворецкий суд вынес приговоры по так называемому третьему болотному делу. Судили задержанных во вторую волну, это зима и весна 2013 года. На скамье подсудимых были 4 человека: Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Всех обвинили в участии в массовых беспорядках, в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время той самой акции на Болотной. Все обвиняемые, кроме Елены Кохтаревой, приговорены к реальным срокам заключения. Кохтарева приговорена к 3 годам и 3 месяцам условно, а Алексей Гаскаров, Александр Марголин приговорены были к 3,5 годам колонии общего режима каждый, и Илья Гущин к 2 годам и 6 месяцам. Ну и напомню про Развожаева. Ему, помимо обвинений, предъявленных Удальцову, были также предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Его дополнительно приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Но оглашение приговора тогда длилось больше, ну, почти там, 12 часов, более 9 часов. Сразу после приговора Сергея Удальцова, как раз объявившего бессрочную голодовку, взяли под стражу. Ну и 6 мая 2012 года оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась столкновением демонстрантов с полицией. Эти события были квалифицированы Следственным комитетом как массовые беспорядки. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали более 30 человек. 11 из них уже осуждены, еще 13 амнистированы.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова в эфире «Свобода в полдень» о том, что осужденный по болотному делу Сергей Удальцов продолжает голодовку. А накануне вечером в Петербурге на Невском проспекте прошли 2 акции в поддержку обвиняемых по так называемому болотному делу. Группа гражданских активистов вышла вечером на улицу с плакатами, на которых было в частности написано «Хватит кафкианских процессов, свободу Сергею Удальцову». Как так общественность отреагировала на приговоры, вынесенные 18 августа 4 фигурантам болотного отдела: Алексею Гаскарову, Илье Гущину, Александру Марголину и Лене Кохтаревой? С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Гражданские активисты призвали своих соратников и всех неравнодушных людей выйти на Невский проспект, чтобы с помощью серии одиночных пикетов выразить свое отношение к только что вынесенному приговору очередным 4 фигурантам болотного дела. Организаторы акции писали в социальных сетях: «Мы выйдем, потому что мы не хотим мириться с действиями репрессивной судебной машины, потому что по сфабрикованному делу 6 мая уже сидят ребята, и мы хотим поддержать героев, потому что который день голодает удальцов». Координатор акции Елена Любимова не видит большого смысла в ее проведении, но также не видит возможности от нее отказаться.
Сегодня вынесли приговор второй волне так называемых болотников. Опять это реальный срок, опять 3,5 года, невиновные люди будут сидеть в тюрьме. Мы возмущены необъективностью расследования, тем, что ни один из ОМОНов не наказан. Они-то неоправданно применяли силу. Но, тем не менее, почему-то вот они у нас не наказаны, а ребята, которые ничего не сделавши, сидят. Чем такие сроки большие. И также мы возмущены суровыми приговорами по этому делу. И мы выходим поддержать, либо не отпустить всех узников Болотной и Стюрин. Также мы выходим поддержку Сергея Удальцова, который уже 20-й день голодает. Мы выходим показать, что мы не забыли поддержать ребят. Это больше моральный аспект имеет.
Кроме одиночных пикетов, организованных гражданскими активистами, на углу Малой Садовой улицы Невского проспекта члены партии РПР «Парнас» организовали народный сход, тоже в качестве спонтанного ответа на приговор 4 болотникам, говорит член политсовета партии Лев Дмитриев.
Понятно, что приговор ангажирован Кремлем, приговор исключительно политический. Эти люди абсолютно невиновны. Эти люди всего лишь заявили о том, что они не хотят, не согласны, не будут мириться с той властью преступной, которая сейчас находится в Кремле во главе с Путиным. Но, собственно, за это они получили сроки. Никакого преступления не совершали. Мы хотели поддержать новых узников Болотной, возможно, своим выходом, возможно, какими-то еще акциями.
При этом Лев Дмитриев признается, что сейчас не самое лучшее время для протестных акций.
Сейчас протестная сила, к сожалению, совершенно упаурен. Телевизор работает по полной программе. Делают из людей стадо и быдло, заведомо давая им ложную информацию, заведомо выставляя оппозицию и всех протестных деятелей, активистов, якобы купленными заводом. Говоришь, что Путин самый лучший правитель, все у нас хорошо. У нас вообще пропаганда на уровне фашистской Германии сейчас идет, и это ужасно. Хорошие пропагандисты, хорошие технологи работают, это видно.
По словам Льва Дмитриева, у оппозиции тоже есть талантливые пропагандисты, но им не попасть в средства массовой информации не только на федеральном, но даже на региональном уровне. Поэтому приходится работать с людьми в социальных сетях и на улице. Словно в подтверждение слов Льва Дмитриева, народный сход на углу Невского и Малой Садовой получился далеко не таким массовым, каким его задумал организатор, председатель молодежной РПР «Парнас» в Петербурге Михаил Конев.
Честно говоря, пришло не столько народу, сколько хотелось бы, не так много людей. Все, что я писал, в принципе, исключительно лично от себя. Я посчитал своим гражданским долгом выйти на эту акцию и поддержать наших товарищей, которые оказались за решеткой. И я призывал к этому других активистов, но, к сожалению, мои воззвания не нашли отклик многих людей. Сегодня не все смогли прийти, кого я ждал. Видимо, в данный момент массовые акции не являются тем самым средством протеста, которое нам нужно использовать. Ну что делать? Бывают спады, бывают подъемы. Я выполнил свой гражданский долг. Я пришел на эту акцию, и я поддержал своих товарищей. Я очень благодарен тем людям в одиночных пикетах, потому что муниципальные выборы и работа – это все очень важно, но пока наши товарищи находятся за решеткой, ни о какой демократии не может быть и речи.
На плакатах у активистов, стоявших в одиночных пикетах, было написано: «Дело 6 мая, потерпевшие избивали обвиняемых. Следственный комитет, ты думаешь, мы слепые? Болотное дело. 11 человек сели в тюрьму, защищая ваше право на выбор. Не молчите. Хватит кавкианских процессов». Никто из участников обеих акций не был задержан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И сегодня, 19 августа, очередная годовщина попытки государственного переворота, организованного ГКЧП. Самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению, в который вошли несколько членов правительства, в 1991 году попытался помешать демократическим реформам президента СССР Михаила Горбачева и его перестройки. Эта попытка не удалась, как принято считать, во многом благодаря активности сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина. Как за 23 года после августовской демократической революции Россия пришла при президенте Владимире Путине от идеалов площади свободной России к кампании политических репрессий, делу о беспорядках на Болотной площади, массовой поддержке агрессии против Украины? Этой теме была посвящена программа «Радио Свобода. Лицом к событию», которую провел Михаил Соколов. Его собеседником был, в частности, Виктор Шейнис, член политического комитета партии «Яблоко».
23 года после августа 1991 года, и посмотрим на политический, исторический путь страны, как она дошла от площади свободы, площади свободной России, до политических репрессий и агрессии против Украины, в которой участвуют и российские военные. Сегодня в нашей студии Виктор Шенис, член политического комитета партии «Яблоко», профессор. Виктор Леонидович, как вот Россия 20-летней давности, свободная и демократическая, дошла до этого ужаса?
Конечно, приговор неправедный. Людей осудили, осудили невиновных людей. Это совершенно очевидно. Второе. Власть, несмотря на то, что она пользуется достаточно широкой поддержкой, несмотря на то, что безумные действия на Украине получают поддержку значительной части, я не знаю, 80% или процентов, как свидетельствуют социологические центры, или несколько меньше, но ясно, что власть сумела посредством своей украинской поддержки, политики, консолидировать поддержку значительной части общества. Это реальность. Тем не менее, они драконовские приговоры побоялись выносить. Все-таки, конечно, чудовищно то, что осуждают людей невиновных. Но, в принципе, помните этот старый анекдот? Вот бритву объяснил, а мог бы зарезать. Могли бы и зарезать. Теперь третье обстоятельство. Недавно у нас по телевидению почему-то показали очень давно не демонстрировавшийся великолепный фильм американский «Нюрнбергский процесс». На мой взгляд, это лучший политический фильм всех времен и народов. Это суд над судьями, которые выносили неправедные приговоры.
А вы знаете,
приговоры?
Что судья Суслина, которая сегодня вынесла этот приговор, недавно выносила другой приговор. Она дала условный срок 4 года члену, бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Игорю Провкину, который избил и изнасиловал студентку, возвращавшуюся с выпускного бала. По этой статье до 20 лет лишения свободы. Значит, деятель бизнеса и политики, близкий к власти, получил 4 года условно. Вот вам, пожалуйста, 4 года условно за избиение и изнасилование и 3,5 реального заключения за мифические массовые беспорядки, которые выразились в нападении полиции на разрешенную демонстрацию 6 мая.
Вот судья Суслина, я не знал этого эпизода, и многие ее коллеги, которые ведут себя точно так же, как она, им очень полезно было бы посмотреть этот фильм.
Действительно, может быть, вот эта война в Украине, захват Крыма, реализация Путиным, я бы не побоялся этого слова, многих идеалов ГКЧП, она приведет к той или иной развязке. Либо Россия окончательно уйдет с таких хотя бы псевдодемократических позиций гибридного такого режима в диктатуру, либо что-то принципиально изменится. Возможно такое?
Я думаю, что это политика близорукая, бездумная, основанная на вседозволенности, которая ощутит его власть, она ведет к катастрофе. Эта катастрофа может произойти по-разному. Но, вообще говоря, Россия... Недавно были приведены такие данные. Россия противопоставила себя той части мира, которая задает вектор и темп мирового развития. Россия 2% мирового ВВП, а Запад, Соединенные Штаты, Европа и еще несколько стран демократических, 55% мирового ВВП. Если в чем-то Россия и имеет былые остатки паритета, то это атомно-ракетное оружие. Но ракетно-ядерная война, мне хотелось бы надеяться, выведена за пределы возможностей. Это политика убогая, политика бездумная, политика опасная и политика, которая не может кончиться ничем хорошим.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию». Сегодня отмечается 23-я годовщина августовского путча и попытки переворота ГКЧП в Советском Союзе. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. События на Украине, в Донбассе поместили деятельность волонтеров в политический контекст. И это не единственное, что беспокоит добровольцев России. Независимые общественные организации, занимающиеся оказанием помощи пострадавшим, обеспокоены перспективой принятия закона о волонтерах в России. Предложенный законопроект ставит существование волонтерской организации в зависимость от отношений с властью, что также способствует вовлечению в политику. О проблемах и достижениях волонтерского движения в России Елена Поляковская беседует с основателем и руководителем гуманитарного агентства «Гражданский корпус» Аленой Поповой.
Волонтеры – это добровольцы, это люди, проявляющие добрую волю. Они обычно оказываются в месте быстрее всех, если это, например, чрезвычайные ситуации, или они осведомлены о ситуации лучше, если они, например, занимаются социальной помощью и поддержкой. И государство просто физически в силу объективных причин и субъективных тоже не в состоянии все эти огромное количество вопросов разрешить самостоятельно. И проблема-то основная в том, что роль велика, а для этой роли сейчас создается для якобы поддержки этой роли закон о волонтерстве, против которого там все люди, которые работают на земле и не относят себя к аффилированными с государством, встают с вилами, потому что этот закон регламентирует как раз добрую волю человека. То есть как бы волонтерство или там добровольчество развивается, потому что люди хотят социальные роли на себя брать и выполнять определенные задачи, утраты там своего времени, энергии и так далее на полезные дела. Это тенденция, это и просто реально как колоссальные работы проводят люди. Понятно, что основная проблема неразвития волонтерства – это отсутствие финансирования так называемых мат-средств. То есть обычно это помещение, деньги на зарплату, поддержка на закупку и так далее. Понятно, что с этой точки зрения любые субсидии, любые там фонды, оказывающие материальную поддержку, любой фандрейзинг, то есть сбор средств большого количества людей, оказывается очень-очень важен и удобен. Государство говорит, там, мы примем закон, поскольку этот закон поможет вам получать эти деньги. Но все нормы этого закона говорят о том, что, например, в добровольческой организации должен быть некий срок давности существования. А если, допустим, это чрезвычайные ситуации, вот люди собрались, не получат они деньги, потому что у них нет организации, или даже если бы они ее срочно начали создавать, это невозможно быстро создать. И если бы они захотели получать деньги потом, им бы как минимум год пришлось существовать. Поэтому, безусловно, эти там средства будут перечисляться аффилированным или проверенным так называемым организациям, коим там часто не относят очень хорошие организации, просто те, которые имеют свою точку зрения на ряд процессов, происходящих в стране.
Сейчас развивается история с гуманитарным конвоем, который везет помощь на восток Украины. Насколько мешает или помогает политика в осуществлении гуманитарных и волонтерских программ?
Волонтеры сами по себе, как отдельные личности, могут вольны делать все, что хотят, в том числе участвовать там в различных процессах, где очень сильно вмешивается политика. Например, мои друзья, там фонд «Защита детства», с которым мы вместе собираем там с начала боевых операций помощь детям и женщинам Донбасса, они активно это делают как волонтеры. То есть они там под пулями, когда в Изварино стреляли, развозили в Изварино, не развозили в Матвеев курган, то есть великие молодцы ребята. Конечно, когда вмешивается политика, большинство вещей становится или имиджево неудобно делать. Ну, например, международные организации готовы были оказать помощь, например, женщинам и детям, ну, допустим, это был бы ЮНИСЕФ. А с учетом происходящего ЮНИСЕФ уже не сможет этого делать, потому что превращается это уже в некую политическую историю. Но я считаю, что волонтерство существует в любом случае как добрая воля, вне зависимости от происходящего там, хорошо ли в политике, плохо ли в политике. Конечно, плохи истории, когда есть какая-то гуманитарная большая операция с отрицательной коннотацией, потому что это влияет на независимые волонтерские организации. Но поскольку сейчас ситуация вокруг вообще всего происходящего в Украине сильно неоднозначная, я поэтому призываю все волонтерские организации, которые оказывают помощь людям, особенно медицинскую, особенно если это помощь социально незащищенным слоям населения, продолжать ее оказывать.
Вы знакомы с международным опытом. Что из него могло бы быть полезным для российского волонтерского движения?
местные сообщества гораздо более сильно влияют на гуманитарные операции внутри там территории. Например, в Австралии, Швеции, Швейцарии, Норвегии местные сообщества активно субсидируются муниципалитетами, либо независимыми фондами, либо государством. Есть большая целевая программа поддержки также независимых волонтеров. Есть куча всяких разных конкурсов, в которых волонтеры периодически участвуют и выигрывают, но самое сильное, я была в Нью-Йорке, когда там был ураган Сэнди, и мы с ребятами работали на Staten Island, я вообще там была по другому вопросу, меня нашли сами волонтеры, я им написала через социальные сети, что я человек, говорящий по-русски, поэтому могу оказывать помощь людям, которые мигрировали и не говорят по-английски. И я вот увидела, как они работают, где они собирают, например, гуманитарную помощь. В опыте гуманитарных операций, допустим, большинства стран основной историей помещения выступает церковь. Также и в европейских операциях наводнения я знаю, что церковь очень активно участвовала. Я предлагала РПЦ и всячески пытаюсь этот вопрос пролоббировать, чтобы на территории России, я знаю, что когда мы были там в Краснодарском крае, у нас очень хорошо себя проявил местный приход, в котором была как раз устроена история с приемом фасовкой гуманитарки, потому что помещение найти крайне сложно. И было бы очень здорово, если бы при возникновении локальных чрезвычайных ситуаций церковь могла бы предоставлять свои помещения не только, опять же, аффилированным структурам, а независимым группам волонтеров, так как это есть во всем мире.
Каковы взаимоотношения между волонтерами? Я имею в виду тех, кто близки к власти, и тех, кто являются более или менее независимыми.
Между собой у меня там и у волонтерских организаций «Проединая Россия» у нас нет разногласий, когда мы работаем внутри гуманитарной операции, потому что основная цель – это помочь конечному человеку, а не обсуждать политвопросы. Когда мы это донесем до представителей государства, вот если бы они так же действовали, волонтерские операции более бы эффективно осуществлялись.
Какие изменения, по вашему мнению, могут облегчить работу тем, кто помогает людям, то есть волонтерам?
В мировой практике есть два очень важных момента. Это учет волонтерской деятельности в трудовом стаже. Это просто одна поправка в Трудовой кодекс Российской Федерации, которую мы тоже отстаиваем с кровью, говорим, не надо отдельный закон принимать, примите одну поправку в существующий закон. Также в мире, помимо этого, еще начисляются определенные баллы за работу в зонах волонтерской активности, например, это социальные работники, те же строители, психологи и так далее. И балл этот учитывается при определении коэффициента при приеме на работу. Я считаю, что в России это было бы крайне полезно, потому что люди, занимающиеся социальной деятельностью, у нас сейчас считаются там такими городскими сумасшедшими, которыми там нечего делать, и они вот там еще помогают людям. Нет, это все, конечно, здорово, что они такие д'Артаньяны, но все-таки занялись бы делом. Это вот общий имидж, который есть у таких людей. А на самом деле совершенно не так. То есть чем больше человек занимается социальной деятельностью, тем у него должен быть больше уважения в обществе и больше социальный приоритет. Значит, эти баллы должны влиять в том числе и на коэффициент зарплат. И плюс еще есть совершенно тоже замечательная история, она во всем мире существует, и мы ее тоже проталкиваем с болью и с кровью, чтобы у волонтеров, которые активно также участвуют в чрезвычайных ситуациях, в социально важных мероприятиях, был первоочередной доступ к льготным или бесплатным билетам на транспорт, чтобы добраться до территории.
В эфире «Радио Свобода» была руководитель гуманитарного агентства «Гражданский корпус» Алена Попова. Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Кризисная ситуация в отношениях России и Украины привела к заметному пересмотру опыта совместной жизни и перспектив существования двух соседних народов. Москва и Киев ведут с разной степенью интенсивности пропагандистскую войну, в которой адекватное осмысление реальности подменено мифами. Это создает ситуацию, которая не только ставит в тупик отдельных людей, но и дезориентирует коллективное сознание. В интервью моему коллеге Андрею Шарому об этих процессах размышляет московский психолог Ольга Маховская.
Украина и Россия, на мой взгляд, находятся в созависимых отношениях, и если говорить о механизмах, то прежде всего нужно назвать психологические механизмы, которые мешают нам воспринимать и с той, и с другой стороны картину объективно. А мне кажется, что никто сейчас не понимает, что происходит. Может быть, никто не ставит задачу, потому что все ангажированы и отстаивают свою точку зрения. А механизмы здесь традиционные. Это отрицание, например, отрицание страхов своих перед войной и энтузиазм по поводу предстоящих событий. Это вытеснение совместной большой истории, про которую сейчас не упоминают, потому что это раздражает. Вот эта идея братства, она кажется себя скомпрометировавшей и непродуктивной. Такой редко упоминаемый механизм, как реактивное образование, когда не только не воспринимается реальность, а более того, она переваривается и трансформируется в нечто противоположное. Там любовь, ненависть, что, собственно, характерно для очень долгих созависимых отношений. В этих созависимых отношениях Россия заинтересована больше, чем Украина, потому что Украина выполняет как бы роль жертвы. Вот если говорить уже в терминах социальной психологии, то здесь социальные игры описываются тремя такими ролевыми позициями. Знаменитый треугольник Карпмана – жертва, преследователь и благотворитель или примиритель. Обе стороны играют то в жертву, то в преследователя и одновременно пытаются рядиться в такие овечьи шкуры, если это предполагает какие-то психологические дивиденды. Эти игры тоже неперспективные. В общем-то, механизмы психологических игр содержат всегда в себе какой-то автоматизм, который не позволяет из нее выпрыгнуть. Вообще, если смотреть на то, как интерпретируется в СМИ и в народе происходящие события, то это, конечно, игра в проекции. Во многом это такие инфантильные перевертыши. Но сейчас нет, мне кажется, интересантов, которые бы настаивали на психоанализе и на разборе вот этих механизмов, о которых вы меня спросили.
Верно я понимаю, что весь комплекс этих социально-психологических процессов связан с, помимо прочего, еще и с ощущением себя как политической нации или своей этничности?
Ну, конечно, эти игры на усиление идентичности. Каждый пытается усилить себя за счет другого и выглядеть более благородным, чем другой, и видит выход в понижение или ослабление зависимого партнера. История так сложилась, что скорее бы тут работал закон сообщающихся сосудов, потому что, повторяю, абсолютный выигрыш здесь не может рассчитывать никто. Проблема России, на мой взгляд, еще в том, что вот имперские комплексы ставят ее в супер такую доминантную позицию, заставляют и позволяют ей чувствовать себя максимально сильно только тогда, когда она рулит и управляет. Что Россия – страна абсолютных авторитетов, здесь компромиссы не в чести. И поэтому я бы сказала, что метафорически Россия стоит на вершине горы, где она единственная, там, на уровне святых и угодников, она единственная знает и понимает, что в этом мире происходит и как жить, а где-то там внизу, у подножья, за облаками, барахтаются и как-то выживают несчастные с маленьким кругозором народы, которые злятся, завидуют и так далее. Вот, видеть, что происходит на самом деле, не хочется. Поэтому проблема людей в такой доминантной позиции в том, что они живут без обратной связи с реальностью. Мне кажется, что это наша главная проблема. И потому что мы в доминантной позиции, и потому что мы не интересуемся и не изучаем до сих пор, этот интерес к жизни других не проявился. Из-за этого всякие легенды о бандеровцах и так далее, они легко в этой пустоте размножаются.
В эфире «Радио Свобода» была социальный психолог Ольга Маховская. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Бишкек обратился к Москве с предложением увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции, резко сократившейся в 2010 году из-за жестких требований таможенного союза Евразэс. Пищевой эмбарго России на импорт продуктов из западных стран правительству Киргизии сейчас кажется неожиданным подарком. Однако эффект может оказаться и обратным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Правительство Киргизии заявило о своих намерениях в тот же день, когда Россия объявила о пищевых контрсанкциях против Запада. Киргизия готова увеличить объем ежегодного экспорта в Россию овощей и фруктов с 13 тысяч тонн до 200 тысяч. А мясомолочной продукции, которая сейчас не попадает на российский рынок вовсе, поставлять до 50 тысяч тонн. Экспорт может осуществляться преимущественно в Новосибирскую и Свердловскую области. Премьер-министр Киргизии Джоомарт Отурбаев признал, что основным препятствием для такой торговли с Россией являются стандарты таможенного союза, которым пока большинство товаров не отвечают, но добавил, что сейчас кабинет министра ведет переговоры с российским правительством о временном признании киргизских сертификатов качества. Министерство сельского хозяйства работает над установлением контактов с региональными ведомствами и предпринимателями России и рассматривает возможность организации поездки российских партнеров для для знакомства с возможностями сельского хозяйства Киргизии. Начальник управления политики продовольственной безопасности и агромаркетинга Минсельхоза Киргизии Джумабек Асылбеков сообщил, что по итогам переговоров его ведомства с правительством Свердловской области Российской Федерации получен список 18 потенциальных предприятий, с которыми сейчас ведутся переговоры.
До таможенного союза мы до 200 тысяч, 195. Вот в 208 году мы 195, потом ну где-то 150 тысяч вот так ежегодно поставляли в Россию. А потом, когда вот начал, Казахстан вступил в таможенный союз, началась чуть-чуть процедура другая, и у нас уменьшился, с года в год вот снижается экспорт продукции в Россию, ну, до 13 тысяч тонн. Мы вот предлагаем, чтобы нам открыли, сделали зеленый коридор, чтобы в Казахстане не задерживали нашу продукцию, отправляли прямую в Российскую Федерацию.
Джумабек Асылбеков уверяет, что киргизские овощи, фрукты, молоко и мясо безопасны и экологически чисты. Киргизия – аграрная страна, где более 70% населения занято в сельском хозяйстве, а его доля составляет треть от общего объема ВВП. После вступления в таможенный союз Бишкек надеется поднять свою экономику за счет развития сельского хозяйства и увеличения экспорта его продукции. Однако эта сфера экономики нуждается в больших инвестициях и рынках сбыта. В рамках дорожной карты вступления страны в ТС Киргизия обязана привести свои стандарты качества пищевых продуктов в соответствии с нормами всего объединения, а также построить соответствующие лаборатории и центры экспертиз, которые, во-первых, будут выдавать сертификаты качества необходимого образца, и, во-вторых, для пограничных проверок товаров, так как граница ТС из Казахстана передвинется дальше в Киргизию. На эти цели страна просит у членов объединения 200 миллионов долларов. Также Бишкек настаивает на предоставлении 1 миллиарда долларов для безболезненной интеграции. 12 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи в Сочи президентов Киргизии Алмазбека Атамбаева и России Владимира Путина сообщил, что Москва выделит Бишкеку 500 миллионов долларов. Позже замминистра экономики Киргизии Даниил Ибраев добавил, что Россия дополнительно выделит 200 миллионов долларов для реализации тех самых технических требований таможенного союза, после выполнения которых Киргизия свободно сможет экспортировать внутри объединения любые виды сельскохозяйственных товаров. Однако пока все эти планы имеют мало общего с реальностью, полагает заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян, которая обращает внимание на большое количество конкурентов для Киргизии как внутри самой России, так и за рубежом.
Я имею в виду страны Латинской Америки, у которых, кстати, уровень сертификации гораздо выше, и контроль фитосанитарный, гигиенический, отлажен в большей степени. Поэтому необходимо все-таки уповать не на какие-то преференции и льготы, а на то, чтобы ускорить создание вот механизмов и материальной базы данной сертификации, а точнее контроля. Mm-hmm. А что же касается других видов продукции, еще раз повторюсь, там, где нет столь жестких требований, как по мясу и молоку, ну, это плодово-овощная, овощи, фрукты, то здесь, конечно же, у Киргизии есть шансы. Суть санкций заключается в том, чтобы держать достаточно высокий уровень российских стандартов. Если Россия будет при этом отступать, скажем, для Киргизии, то ей придется это делать для всех стран. Естественно, что сейчас Россия поставлена в такую ситуацию, когда она должна будет применять одинаково высокий стандарт по отношению ко всем потенциальным и действующим партнерам.
Аза Мигранян предупреждает, что если большинство киргизских фермеров отправят свою продукцию на внешний экспорт, что очевидно для них это выгоднее, на внутреннем рынке неизбежен дефицит и скачок цен на эти товары. Преподаватель политологии Киргизско-Российского славянского университета Марат Казакпаев полагает, что на фоне общего кризиса экономики Киргизии, низкого уровня бюджета, оттока капитала, повышения цен, отсутствия газа на юге страны и объявленного энергокризиса в осенне-зимний период, непопулярный кабинет министров Джомарт Отурбаева, которому осенью прочат отставку, пытается использовать торговое противостояние России и ряда западных стран для поднятия собственной репутации. С одной стороны, заявить о предполагаемом существенном увеличении экспорта продукции сельского хозяйства, представив его народу как некий положительный сдвиг в его работе, с другой, в очередной раз заверить население в выгодах присоединения к таможенному союзу.
Чтобы развить товарооборот, продовольственную продукцию, опять же нужно пробивать лобби. Вот у Азербайджана-то есть, турки что-то возят, это Узбекистана есть. Угу. В Беларуси вообще там полностью молочная продукция, она тоже не отдастся. Мясо, сахар и так далее. А вот то, что мы можем, я считаю, да. Я не верю, что у нас там получится лучше, чем у Узбекистана и у других, да. То есть нам нужно свою нишу занимать. Здесь мы давно все прошляпили, я считаю. Но мы сейчас на АБУ вступаем там, можно сесть. Как это говорить? Есть такая отмазка, что якобы нам другой экономического выхода нету. Но извините, сейчас мы вступим, сейчас у нас такие проблемы, вот теперь если нам ударится по населению, я считаю, потребительские цены сразу вверх пойдут. У нас ни производства, ничего нету. Даже по сельхозпроизводству, как мы можем конкурировать, это все.
Однако начальник управления политики продовольственной безопасности и агромаркетинга Министерства сельского хозяйства Джумабек Асылбеков уверяет, что если правительству удастся добиться увеличения экспорта, в стране не будет дефицита и роста цен на отечественные продовольственные товары, так как Киргизия производит их в избытке. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Губернатор крупнейшего в США штата Техас Рик Перри подвергнется уголовному. Дело по обвинению губернаторов по превышении полномочий спровоцировало дискуссию о попытке использования судов в политических целях. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели в техасском городе Остин большое жюри, суд присяжных, неожиданно для многих санкционировало обвинение против губернатора штата по двум пунктам – превышение власти и принуждение официального лица. Решение удивило, потому что сам специальный прокурор не оспаривает, что деяние губернатора, которое дало толчок заведению уголовного дела, вполне законно. Антизаконно, по утверждению прокурора, предыдущее деяние губернатора Техаса, то есть требование уйти в отставку, предъявленное районному прокурору округа, куда входит Остин, под угрозой прекращения финансирования одного из подразделений, которым прокурор руководит. История противостояния консервативного губернатора штата, республиканца Рика Перри, и прокурора самого либерального в Техасе округа Розмари Лемберг берет начало в апреле прошлого года, когда машина, за рулем которой находилась прокурор, была остановлена полицейскими, обратившими внимание на неуверенную манеру вождения. Вышедшая из машины прокурор не смогла одолеть первый тест, пройти несколько метров по прямой. Выяснилось, что содержание алкоголя в ее крови в 3 раза превышает норму. Доставленная в полицейский участок, прокурор потребовала вызвать шерифа, начала бить в двери. Полицейские были вынуждены усадить прокурора в специальное смирительное кресло и даже прикрыть ей рот маской для того, чтобы защититься от ее плевков. Вся эта процедура снята на видеопленке, обнародованной полицией. Лемберг была приговорена к 1,5 месяцам тюрьмы, но отказалась уходить в отставку с поста прокурора округа, что вызвало негодование губернатора. Рик Перри потребовал от нее ухода с должности, предупредив, что в противном случае он своей властью прекратит финансирование управления, занимающегося расследованием коррупции и нарушения этических норм. Это управление находится в ведении окружного прокурора, что губернатор и сделал. «Я сделал то, чем губернаторы занимаются в течение десятилетий», — говорит губернатор Рик Перри. «Я решил, что деньги из бюджета штата не должны идти на финансирование деятельности определенного учреждения. И я наложил вето на эту расходную статью. Это сделано согласно законам. Мы в Техасе законопослушны». Согласно обвинительному документу, губернатор действительно имел право не давать денег на финансирование деятельности управления. Но вкупе с требованием к прокурору уйти в отставку и угрозой применить финансовые санкции, отмена финансирования выглядит противоправным действием, которое может повлечь очень длительное тюремное заключение. Попытка преследования губернатора Техаса вызвала особое внимание, потому что Перри, проживший почти 14 лет в этой должности, дал понять, что он вновь готов бороться за номинацию в президенты от республиканской партии. Он уже начал предварительные поездки по стране, прощупывая политическую почву. Комментаторы соглашаются, что заведение дела против губернатора выглядит попыткой выяснения политических отношений с помощью судебной системы. Попытки криминализации политики становятся тревожным явлением, говорит в интервью телекомпании CBS комментатор газеты «Вашингтон-Пост» Рут Маркус. Мы уже были свидетелями подобных инцидентов в Техасе, где были предъявлены обвинения бывшему лидеру республиканского большинства в Конгрессе Тому Дилею, обвинения были отвергнуты апелляционным судом, обвинения в адрес сенатора Кей Бейли Хатчинсон были также впоследствии признаны несостоятельными. Я думаю, что бывший президент техасец Линдон Джонсон сильно бы удивился, узнав, что попытки нейтрализовать оппонентов или заставить их уйти в отставку являются уголовным преступлением. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Питер Бейкер согласен с тем, что история со стороны выглядит выяснением политических отношений. Это действительно выглядит политическим спором, говорит он. И я уверен, что республиканцы попытаются воспользоваться этим делом для того, чтобы выставить в негативном свете демократов. Быть может, им это и удастся сделать. Но как бы ни закончилась эта история, неприятный привкус останется. Ведь отныне на Рика Перри наклеен ярлык обвиняемого, и ему придется защищать себя в суде, объяснять свои действия, а это будет очень тяжелой задачей для потенциального кандидата в президенты. В понедельник бывший конгрессмен Том Дилей, под чьей политической карьерой была подведена черта после предъявления обвинения в незаконном расходовании предвыборных средств, предупредил губернатора Техаса, что он должен исключительно серьезно отнестись к этим обвинениям и позаботиться о своей защите. Губернатор уже нанял одного из самых дорогих техасских адвокатов Дэвида Ботсфорда, чьи гонорары $450 в час пока оплачиваются из бюджета штата. Рик Перри, впрочем, намерен начать сбор средств на оплату услуг адвокатов.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. С 19 августа в Алжире начинается основная часть мирных переговоров между представителями центрального правительства западноафриканского государства Мали и вооруженными сепаратистами-туарегами, действующими на севере этой страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В марте 2012 года группа офицеров малийской армии, длительное время не получавшая денежного удовольствия, устроила государственный переворот, сместив демократически избранного президента Амаду Туре. Не успела столица Бамако погрузиться в хаос, как на севере страны вспыхнуло восстание, организованное сепаратистами из племени туарегов в союзе с формированиями джихадистов, близких к Аль-Каиде. Ни отдельные государства континента, ни организация африканского единства не сумели вовремя наладить сопротивление восставшим, которые успешно продвигались на юг в сторону столицы, попутно чиня массовые зверства и уничтожая культурные ценности и традиционный уклад жизни местного населения. В январе 2013 года Франция предприняла вооруженную интервенцию в Мали, объявив своим долгом спасение самой государственности бывшей колонии. Сразу же после вступления Франции в войну туареги размежевались с аль-каидовцами и перешли на сторону малийской армии, которая буквально в течение нескольких суток восстановила контроль над населенными пунктами в северной и центральной частях страны. В июле 2013 года власти Мали под давлением Парижа и других столиц провели президентские выборы, которым взыскательные международные наблюдатели присвоили знак качества за их честный, открытый и мирный характер. В Мали остаются тысячи с лишним французских военнослужащих, которые периодически подвергаются нападениям джихадистов. Руководитель Аль-Каиды Айман Аз-Завахири рассчитывал превратить Мали в опорный пункт своего эмирата в Сахеле, простирающегося от Мавритании до восточных границ Нигерии. Неудачи своих бойцов он полагает временными и предрекает подразделениям французской армии, дислоцированным в регионе, ту же несчастную участь, что и американцам в Ираке и Афганистане. Похоже, сама Франция расценивает теперь происходившее в Мали не как обособленный случай, а как элемент транснациональной стратегии исламистов, намеревающихся подчинить себе весь коридор от Атлантического побережья Африки до Ливии. Члены действующей в Нигерии исламистской секты Боко Харам, бесчинствами покрывшие себя позором во всем мире, прошли боевое крещение в Мали. «Безопасность Северо-Западной Африки – это безопасность Франции и наоборот», заявил президент Толланд, посетивший регион вслед за своим министром обороны. Париж сфокусировался на транснациональной исламистской угрозе, предоставив центральному правительству Мали возможность самостоятельно договариваться об окончании гражданской войны с вновь сменившими политический окрас сепаратистами-туарегами. Гость «Радио Свобода» – эксперт аналитического центра «Атлантический совет» Рикардо Лармон. Алжир – это ключевой игрок в деле обеспечения стабильности на севере и северо-западе Африки. Он обладает самыми мощными в регионе вооруженными силами и разведкой. Велико также его дипломатическое влияние. Армия Алжира ценой титанических усилий подавила мятеж исламистов во всех больших и средних городах страны, так что те были вынуждены переместиться в малолюдные районы юга, на границе с Мали. И когда в Мали в 2012 году вспыхнули волнения, алжирские исламисты приняли в них участие. Французы нанесли им поражение, и они снова перебрались на юг Алжира. Если гражданская война в Мали не будет урегулирована, то туареги, видимо, в очередной раз блокируются с исламистами, предоставив им в своем районе постоянную прописку за пределами досягаемости алжирской армии. И эта перспектива глубочайшим образом тревожит правительство Алжира. Поэтому у него есть сильный стимул содействовать примирению в Мали. В то же время конфликт в Мали, как мне кажется, нельзя разрешить без предоставления широкой автономии туарегам, берберскому племени, не чувствующему особого родства с африканцами, составляющими большинство населения страны. Загвоздка в том, что и на юге Алжира проживает значительное количество туарегов, так что их автономия в Мали, если вообще не полная независимость, с большой вероятностью дестабилизирует обстановку в приграничном районе Алжира. И не только Алжиру, возможно, придется расплачиваться за наступление гражданского мира в Мали, заметил наш собеседник, но, вероятно, и Нигеру, в котором за последние лет 10 дважды происходили массовые выступления туарегов. Разбирая ситуацию на северо-западе Африки, многие американские и европейские эксперты отмечают, что НАТО, вмешавшись в гражданскую войну в Ливии, спровоцировало цепную реакцию, отголоски которой до сих пор ощущаются в Мали. Согласен ли Рикардо Лармон с этой оценкой? Это принципиальный вопрос, и мой ответ на него утвердительный. Интервенция НАТО смела не только структуры безопасности в самой Ливии, но и дестабилизировала обстановку в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, которых пестовал гиперамбициозный Муаммар Каддафи с его идеями панафриканской солидарности. Окрыленные победой радикальные элементы, разграбившие оружейные арсеналы Каддафи, не желали удовлетворяться одной Ливии и перенесли борьбу на соседние страны, лишившиеся своего покровителя. Ливийские политики, с которыми я знаком, не жалеют о свержении Каддафи, но крайне разочарованы тем, что Запад не продумал до конца последствия своей интервенции. В ряде стран Африки созданы пункты базирования американских разведывательных и боевых беспилотников. Там же находятся военные советники из США по борьбе с исламским терроризмом. Но по большому счету, подчеркивает эксперт аналитического центра «Атлантический совет», Вашингтон делегировал Парижу задачу обеспечения экономической и военной безопасности Африки. Почему Париж с радостью на это согласился? Принято подразделять французские интересы в Африке на экономические и идеологические. К первым относится доступ к урановым месторождениям Нигера, может быть, в будущем, если подтвердятся догадки геологов, к запасам нефти и газа в Мали. Я бы сказал, что эти материальные интересы Франции на северо-западе Африки исчерпываются. Совсем другой идеология. Франция, в отличие от всех прочих бывших западноевропейских колониальных держав, не изжила в себе имперской ностальгии, ощущения своего имперского величия. Африканцы знают об этом, и когда надо, играют на этом чувстве французов, одновременно немного и побаиваясь его. Поэтому пять африканских стран долго колебались, прежде чем подписать договор о бессрочном присутствии на своей территории французских военных. Что касается исходного решения об интервенции в Мали, то, насколько я знаю из бесед с сотрудниками Министерства обороны Франции, Олан принял его мгновенно, получив заверение военных, что они смогут без труда уничтожить транспортные колонны исламистов, двигавшиеся на столицу из северного города Гао, и таким образом сразу переломить ход сражений. Короткая и бескровная война была нужна президенту, чья популярность находилась на очень низком уровне. «Американские и французские военные — прекрасные инструкторы», — сказал Рикардо Лармон, «и они могут быстро обучить молодых новобранцев даже с очень ограниченным техническим кругозором прицельной стрельбе. Чему они не могут их обучить, так это желанию стрелять прицельно». Социально-экономическая реабилитация отчужденной молодежи на севере Мали, финансирование малийской армии и преодоление ее крайне низкого боевого духа – вот три взаимосвязанных проблемы, которые, по мнению эксперта Атлантического совета, станут для французов главным вызовом в этой стране северо-запада Африки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. В эфире «Свобода в полдень». В Московском музее архитектуры имени Щусева заявляют, что уже в этом году дом Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке станет доступным для посетителей. Однако не исключено, что этого не произойдет. Сейчас внутри здания, признанного памятником архитектуры федерального значения, оказалась практически на осадном положении внучка создателя дома-мастерской Екатерина Каринская. Снаружи, по распоряжению другого владельца спорного объекта музея архитектуры, дежурят охранники. О том, чего добиваются обе стороны, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Спроектированный, построенный в 1929 году архитектором Мельниковым, необычный, состоящий из двух вписанных друг в друга цилиндров, одноквартирный особняк во всем мире считается одним из эталонных зданий в стиле конструктивизм. Согласно завещанию сына Константина Мельникова, художника Виктора Мельникова, дом должен был быть передан государству с тем, чтобы он стал музеем. Исполнителем завещания является внучка архитектора Екатерина Каринская. На сегодняшний день она единственная обитательница дома, у которого чрезвычайно сложный имущественный статус. Несколько лет назад половина здания была передана в оперативное управление музея архитектуры. Остальное – предмет многолетних споров и судебных разбирательств. Екатерина Каринская не раз заявляла, что в принципе готова выполнить волю отца, но вот с планами различных структур по использованию дома согласиться не может. Резоны для этого и вправду были. Дом не раз предлагали перестроить и разместить в нем чужеродные экспозиции. Однако все это в прошлом. Теперь в музее архитектуры предполагают, что это будет исключительно мемориальный дом. Однако Екатерина Каринская освобождать его по-прежнему отказывается. Но куратором экспозиции только что назначили ее сестру Елену Мельникову.
Для восстановления мемориальной обстановки, для восстановления конструкций, безусловно, у меня знаний больше, чем у кого бы то ни было. Сейчас мемориальная обстановка изменена до неузнаваемости. Мы прошли, посмотрели. Дом заставлен и киевской мебелью, и другой народной мебелью. На первый взгляд дом очень опустел. Пока нет описи подробной, которую мы можем сравнить, потому что мы с папой делали опись не совсем всех предметов, но тех предметов, которые были важны для музея. Мебель просто переставлена вообще так, как удобно Каринской.
Это что касается интерьеров. А что касается состояния дома? Я вот недавно проходила, он снаружи, во всяком случае, выглядит очень тревожно.
Он тревожно выглядит как снаружи, так и внутри. Относительно 5-го года грибок там был местами, только на наружной стене прихожей. Сейчас фактически вся стена в грибке уже. Не просыхает ни фундамент, ни стена. Вы, наверное, справа от входа видели трещину, которая она повысилась за последний год, только она повысилась больше, чем на полметра. Далее отслоилась и обрушилась штукатурка на балконе с этой же стороны, причем там же, где трещина. Поэтому сейчас влага на это место стены попадает как сверху, так и снизу.
Будем надеяться, что решится вопрос с возникновением там музея. Доверяете ли вы музею архитектуры? Потому что понятно, что потребуется научно обоснованная реставрация.
Безусловно. Ну, во-первых, все-таки я думаю, что в этот раз я смогу следить за этим делом, потому что у меня специальность соответствующая. Работала я и архитектором, и конструктором. Соответственно, хорошо знаю и конструкции, и планировки, и нормативы.
Каким вы видите себе в идеале музей в этом доме? Это должно быть исключительно мемориальное пространство или в нем что-то может происходить?
Нет, только мемориальное, только. Потому что, во-первых, пространство небольшое. Во-вторых, деревянные перекрытия не позволяют большого присутствия народу одновременно. В-третьих, у дедушки и у папы на стенах висели картины. То есть это будет постоянная экспозиция, которая была при жизни дедушки. Ну и папа, соответственно. То есть папа сохранял то, что было при дедушке.
Вы сказали, что небольшое количество посетителей, но тем не менее дом должен быть открыт.
Безусловно, потому что люди должны видеть, насколько приятно находиться в пространстве, которое постоянно меняется. Ты вроде бы в одной комнате, но перешел в другую точку, у тебя ощущение, что ты уже в другом помещении. И объемы тоже зрительно меняются за счет просто вот интересной планировки.
Ваша сестра никого не пускает в дом, она забаррикадировалась.
Она не хочет оттуда выезжать, ссылаясь только на то, что она исполнитель завещания. Но исполнитель завещания – это прежде всего обязанности, а не права. Она до сегодняшнего дня не выполнила обязанности исполнителя завещания. Более 600 позиций не описаны по движимому имуществу, а это творческое наследие дедушки и папы. То есть та мелочь, которая была сделана, во-первых, она была сделана только опись какая-то, частичная опись была сдана нотариусу, по-моему, в 2008 году, то есть 2 года спустя после смерти. Ну, понимаете, после смерти человека должна быть опись предоставлена нотариусу в течение полугода, ну, максимум до года. А потом уже люди вступают в права наследства окончательно. Так вот, мы до сих пор никто не вступил в права наследства. Половина дома принадлежит государству. Вторая половина фактически тоже принадлежит государству. Почему? Потому что судебными решениями признано, что то наследие все неделимо. А это означает, что я и моя сестра имеем право только на компенсацию за нашу долю, как на обязательную. Ни жить там мы не можем, ни пользоваться этим не можем, ни брать какие-то вещи. Это все едино, неделимо и относится к музею.
Говорит Елена Мельникова, Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».